Говорит Радио Свобода. Час пресса, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы наш выпуск из Киевского бюро «Радио Свобода» посвящаем тому, как развивались медиапроцессы, общественные процессы на Украине в уходящем году, тому, какие перспективы, можно сказать, развития средств массовой информации и украинских, и как воспринимаются российские средства массовой информации, глядя из соседней страны. Гости нашей сегодняшней программы – редактор отдела культуры газеты «Зеркало недели» Олег Бергеле. Здравствуйте, Олег.
Привет.
И обозреватель издания «Телекритик» Атар Довженко. Здравствуйте, Атар.
Здравствуйте.
Ну и вот, вы знаете, просто вечером прошедшим, да, один из студентов факультета журналистики Киевского университета спросил мое мнение относительно того, есть ли все-таки на Украине свобода слова. Я так понимаю, что у него все-таки есть сомнения. И мне очень интересно было бы ваше мнение услышать. Вот такая вот классическая свобода слова, она на Украине есть? Олег?
Сначала Атар, пусть.
Мне кажется, есть гиперсвобода слова, с которой уже никто не знает, что делать. Уже стали искать какие-то новые формы подхода к слову, кроме свободы.
Я бы спросил у студента, с которым вы общались, во-первых, какого слова свободу он ищет? Потому что свободы много сейчас. Свободы глупости, свободы бреда, свободы хамства, свободы, прекрасное слово, невиглотства.
Это необразованность, ну, скорее всего, или невежество на русском языке.
Многими именно так это и понимается. Этой свободы стало гораздо больше. Но в отношении свободы слова хочется, чтобы было немножко меньше свободы слова и было больше чуть-чуть свободы адекватности, свободы мысли, свободы, я бы сказал, даже вот какой-то души, если мы говорим о творчестве, о журналистике, об идеях каких-то. А так, слова много. Много-то дурного, говорила моя тетя когда-то покойная. Вот, к сожалению, это так. Эфиров мы видим телевизионных достаточное количество, и хочется их реже видеть, увы.
Вот с российской точки зрения, это люди, которые даже приезжали, российские журналисты, туда видели эфиры украинских политических телевизионных шоу, выпуски новостей, полемику между политиками, и, конечно, это воспринимается как такой вот, я бы так сказал, праздник демократии, да, можно сказать. Но тут всегда есть вопрос того, насколько все это влиятельно, то есть, по большому счету, насколько вот все эти телевизионные эфиры, насколько все эти высказывания людей, они реально помогают обществу влиять на власть. Или оказываются, как это было, кстати говоря, в перестроечные времена, таким громоотводом. Что это в большей степени?
Мне кажется, из-за этих последних нескольких лет постоянных политических вот этих вот событий в Украине, политика начала восприниматься во многом благодаря средствам массовой информации, которые, ну, не навязывают, но формируют такой взгляд, как своеобразный рынок. И медиа в этом смысле представляет собой часть инфраструктуры, которая этот рынок обслуживает. И, в принципе, мне кажется, многие люди воспринимают противостояние политических партий приблизительно так же, как там противостояние Кока-Колы с Пепси-Колой. И то, как медиа это все освещают, тоже соответствует такой модели. То есть здесь есть политика, в отличие от России, где политики нет, где есть власть. Да? Ну, это не моя идея. Я это слышал, читал во многих, в том числе и российских, и украинских изданиях. Но, с другой стороны, эта политика, она воспринимается абсолютно как что-то такое виртуальное, не имеющее отношения к жизни. Да? То есть мы знаем случаи, когда страна там, без правительства, без парламента прожила там, полгода. Мы знаем случаи, когда области без областного совета прожили год. И ничего. То есть, в принципе, все это превращается в реалити-шоу в большей мере, чем в освещение политики. И мне кажется, что нужна какая-то большая перезагрузка всего этого, чтобы все-таки медиа вспомнили, что политика имеет отношение не только к этому шоу, но и к каким-то реальным вещам.
Олег, вот что можно с такой перезагрузкой сделать?
Я вам скажу честно, я, во-первых, не политический журналист, не политобозреватель, то есть в меньшей степени, например, чем Аттар. Я, признаюсь честно, даже интересуюсь этим. Я не думаю, что это прозвучит для кого-то диссонансом нашего разговора. В этом даже своя прелесть есть. В последнее время я воспринимаю это даже не как реалити-шоу, то, что говорит Аттар, то, что мы видим, а как банальный такой совковый кабачок из каких-то стульев, когда собираются персонажи на всех эфирах одновременно.
Вам не нравился кабачок 13-го?
Я его обожал.
Ну вот видите.
Но мы говорим о квази каких-то проявлениях. Там были персонажи, там были маски, они несли иронию какую-то, шарм определенный, тем более помните эти песенки еще. Сейчас это люди без голоса, без слуха, с глупостями. И я не знаю, я даже для себя поставил какой-то внутренний заслон. Вот не хочу, не смотрю, мне все понятно, мне все не... Зачем себя, скажем так, вот разрушать? Может, действительно подождем перезагрузки? Не знаю, правда, чьей помощью она произойдет.
Ну, а кто кроме нас ее может сделать, в конце концов?
Ну, возможно. Вы правы в данном вопросе.
Давайте я вам помогу. Давайте просто распределим роли в кабачке. Вот, например, роль пана директора вы кому бы отдали? Вот, ну, к сожалению, Спартак Мишулин скончался. Нет, но есть кто-то из украинских политиков.
Конечно, отдал бы эту роль Виктору Федоровичу Януковичу.
Ему, да? А кому же вы тогда отдали бы роль пана Вотрубы?
Надо подумать. Ну, пани Моника, у нас есть вопросы, здесь не возникает.
Кто это?
Ну, Юлия Владимировна.
Она пани Моника?
Конечно.
Не пани Катарина?
Нет.
Она не так очаровательна?
Она... Я бы сказал, она коварна, в ней есть интрига, в ней есть какой-то такой вот второй план или третий даже план. И обаяние невероятное есть. Она может говорить без умолку и может на все вопросы давать ответ.
Если появляется какая-то молодая Снегурочка, она ее выгоняет.
Ну, в принципе, да.
Ага. Ну, хорошо. А пан ведущий?
Пан ведущий, вы знаете, он может меняться в зависимости от декораций в этом кабачке. От саундтреков.
Значит, ну, кабачок, в котором нет места президента, это опасный кабачок. Это кабачок без вообще, без руля и без витрин.
Ну, вы знаете, без президентов, наверное, как-то тоже живут страны, народы. Ну, это субъективно все, поэтому не знаю.
Не найдете вы это роли для Виктора Ельцина в кабачке 13-го? Или вы его очень не помните?
Я, к сожалению, слишком юн.
Вот. Видите? Так что приходится к новым форумам обращаться. Я напомню, что гостями нашей сегодняшней программы стали редактор отдела культуры газеты «Зеркало недели» Олег Бергелес и обозреватель издания «Телекритика» Аттар Довженко. Ведет программу Виталий Портников. А мы продолжим уже, может быть, на несколько более серьезной ноте, потому что то, что вы говорите, на самом деле, это исключительно телевидение. Знаете, как Москва слезам не верит? Будет одно сплошное телевидение. Но вот Украина — это же страна большого количества газет, большого количества там иллюстрированных еженедельных изданий. Вы сами в еженедельнике работаете, хотя не очень иллюстрированно, наверное, но тем не менее. А у вас уже иллюстрированные еженедельники.
Виталий, я недавно разговаривал со своим приятелем газеты «Коммерсант».
Украина.
Россия. Я с этими вообще не общаюсь. С российским этим журналом. Есть замечательный критик, у них фамилия Рома Должанский.
Да, да, знаю, театральный
критик
известный.
Он мой друг большой, чудесно пишет. И мы говорили о подобном, да, вот и пресса, и то, и все, и сегменты, и симпатии, и политика. И он говорит, понимаешь, в чем дело? Вот есть у нас определенный тираж. Мы напишем, Путин плохой, ну, Путин маньяк, Путин насильник. Это образно, я утрирую. Ну и что? И прочитает это, ну, пусть 50 тысяч, пусть 100 тысяч. А вот есть у них первый, второй, там, третий, 53-й канал, и все между двумя звездами, Аллой Борисовной и Галкиным, увидят, что он гений. И плевать. И поэтому ваш вопрос о влиянии печатных СМИ, наверное, влияние это существует, но на очень ограниченный контингент, как раньше говорили, в связи с Афганистаном, потребителя, интеллектуального причем потребителя этой продукции. Атар, вы можете это не согласиться.
Правда, нет, это полная правда. Кроме того, действительно сказать о том, что вся Украина это страна, читающая прессу, нельзя. То есть Киев может быть, Киев, да. Областные центры, города, миллионники, может быть. Но в провинции, в селе, в городе там меньше 50 тысяч населения, куда эти газеты не доходят.
Я прошу прощения, что значит в селе? В селе туда доходят замечательные газеты.
Ну, местные,
эти все. Подруженька, Вербиченька, бабушка, там. Из Кивиси, не знаю, чьи уже, правда, они туда доходят.
Доходят, это газета самым большим тиражом в стране.
Замечательно. Доходят, вот то, что доходит, то они и читают. Не будем обольщаться.
Ну да. Ну, я имею в виду те газеты, которые можно назвать словом газеты, к сожалению, не совсем так. Поэтому телевидение это все-таки из всех искусств
для
остается
важнейшим.
Есть надежды на интернет, но у нас, к сожалению, его аудитория, как мы знаем, за последний месяц
не
она
сильно,
уменьшилась на 4%.
Так, а почему это происходит?
А почему произошло-то?
Я не понимаю этого сам. Мне это страшно, поскольку я работаю в интернет-издании, и я смотрю на это. И я смотрю на это удивленно, потому что все-таки во всем мире она увеличивается, а у нас она падает.
Ну, возможно, это связано с какими-то техническими проблемами, а не с количеством читающей публики.
Не знаю. Ну, в принципе, аудитория даже основных интернет-изданий, которые, казалось бы... Ну, дело в том, что этот рынок, ну, в кавычках рынок интернет-изданий, он растет как на дрожжах, и мы знаем, что сейчас... Каждую неделю, каждый день возникают новые сайты, в которые вкладываются миллионы, и все объявляют о том, что вот именно наш сайт будут читать и так далее. Но, к сожалению, производство контента, то есть оригинальных текстов, в этом всем практически нет. Все они паразитируют на каких-то нескольких информационных агентствах, а писать новости, статьи, держать штат.
Сканируют друг друга.
Да, да. Все. То есть это все постоянное переливание.
Ну, понимаете, тут тоже такая любопытная вещь. Во всем мире, видите, растут пользователи интернета, растет количество пользователей интернета. Безусловно, оно растет. Но где? Появляется огромное количество там блогов, каких-то там фотосервисов, игр, в конце концов, в интернет, куда люди заходят, они можно сказать, что в большинстве так стран развитого мира они проводят досуг в интернете, скачивают музыку,
кино.
Да, а мы говорим об интернете, причем это касается, как ни странно, не только России, но и Украины, как о неком мире читателей интернет-изданий, как правило, политических. И, опять-таки, для России это можно было понять, потому что действительно телевизионные каналы монополизированы властью и рассчитывают на то, что они могут предоставлять населению адекватную политическую, общественную информацию, просто уже не приходится, никто их не воспринимает как... орудия для этого. Они именно для развлечения. То есть российское телевидение выполняет в силу своего качества ту роль, которую во всем остальном мире исполняет интернет.
Да, интернет самиздат
да.
некий.
Да. Но, а интернет, наоборот, выполняет в России ту роль, которую исполняет телевидение. Но ведь мы уже только что говорили, что на Украине огромное количество политического вот такого вот шума на телевизионных каналах. А зачем же людям читать интернет-издания политические?
Да вы нас спрашиваете. Зачем читать?
Да, я хоть может, да, конечно.
Информация
я
свежее, полнее, возможность какого-то.
А вы знаете, вот если смотреть, наверное, с какой-то уже эстетической, да, вот истории на эту, а люди втягиваются в игру-то на самом деле. Они втягиваются в игру, да? Они смотрят шоу, они же смотрят действительно вот это для них художественное произведение. Ну, качество мы будем обсуждать. Вот. И, ну, есть вот как наркоман, вот он подсел, и все. И он начинает искать, он начинает вот по этим вот как бы течениям, как бы путешествовать, вот для себя там открывать, закрывать, это уже другой вопрос. Но это абсолютно психологическая возникает зависимость. Почему все говорят, там у нас исчезли звезды там шоу-бизнеса или даже литературы, их заменили вот головы, телевизионные туловища. Вот по этой причине они стали всем, они стали вот такими вот героями.
Может быть, люди, вот как они относятся к политике? Это они болеют за свою там политическую партию, там, за партию региона или за блок Юлии Тимошенко, там, как за футбольную команду просто, или они ждут улучшения жизни все-таки от политики, поэтому за ними так следят?
Я думаю, от политика уже ничего не ждут. То есть, в принципе, это как вы говорите, чистый азарт. Наши, их, то есть есть идентификация с каким-то цветом, да, они все очень условные, тем более в последнее время они поменялись местами, можно сказать, потому что мы знаем, что оранжевый цвет вдруг посинел, синий цвет готов покраснеть, и все это перетекает друг в друга.
Это же сюжет настоящий.
Да, это же наше событие. Да. И правильно сказал один из новых депутатов, который был на круглом столе, где угу. был и Олег, угу. что политики — это наши главные звезды в нашей стране.
Это не он первый сказал уж.
Ну, я не знаю, я
да
слышал.
Да,
сказал, да, да, да. Да, ну, то есть я
может быть,
согласен.
Просто коллеге хочется быть звездой.
Ну, хочется.
Все-таки, наверное, главные звезды — те, кто участвует в танцах на льду, когда политики выйдут на лед.
Там скоро тоже будут политики.
И провалятся потом.
Это не провалится не под лед, потому что там все хорошо сделано. Там, наверное, нет воды подо льдом на телевидении. Хотя я не знаю, я начинаю уже думать, может быть, там есть лед. По идее, видите, события, я должен был, по идее, программу посвятить тому, что Раиса Богатырева, один из лидеров партии региона, стала
Трем
Советом национальной безопасности. Мне нужно, как я могу это... Во-первых, вы не нашли для Раисы Богатыревой роли в «Кабачке».
В «Кабачке». Давайте подумаем. Там не так много, кстати...
А там и думать нечего.
Там и думать
Пани
нечего.
Тереза.
Вау.
Ну, конечно, конечно, да.
Ну, вот все-таки вы знаете лучше.
Кабачок.
Конечно.
Ну, тем не менее. Я просто недавно видел по каналу «Ностальгия». Так, просто Кабачка вот, я оживил это... маски, да. И так бы я тоже...
Ну, вы согласились со мной в какой-то степени.
Что
с этим
как...
маскарадом, да?
Да,
ну замечательно.
Нет, так это как раз хорошо, политики все имеют некие маски.
Замечательно.
И они их распределяют между собой, и они могут даже масками меняться, и в этом смысле, конечно, очень хорошо телевизионным журналистам, потому что и политическим журналистам, потому что они привыкают к этим маскам и комментируют уже не деятельность политиков, а деятельность масок.
Да, 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 да.
А есть заинтересованность в таких свободных средствах массовой информации, а также, если вот говорить таким языком рынка, у инвесторов? То есть вкладываются ли деньги в то, чтобы создавать действительно качественные, действительно интересные СМИ?
В последние несколько лет, можно сказать, в этом году, действительно развитие медиа как бизнеса пошло очень, очень так активно и сильно, но в то же время мы видим, что за этим забывается как бы социальная роль и роль культурная, роль коммуникатора медиа. Поэтому мне кажется, что здесь, как абсолютно правильно говорил кто-то, кого я уже не вспомню, люди относятся к медиа как к любым другим предприятиям. То есть сахарный завод, да, там автомобильная фабрика, да. И люди вот вкладывают какое-то количество денег и ждут, от, ну, там, 10%, скажем, в конце года. То есть культуры медиавладения в нашей стране нет. И ее, я думаю, в ближайшее время не будет, пока не появятся люди, для которых медиа — это главный бизнес. Пока у нас таких людей нет. Я их не знаю. Ну, может быть, какие-то там...
И тогда, может, нужны западные инвесторы?
Ну, западные инвесторы, они же не здесь. У нас есть западные инвесторы. Есть канал 1+1, у которого инвестор западный, но здесь сидят люди наши, которые, ну, в основном наши, от них, которые тоже как бы к этому относятся по-нашему. Есть несколько новообразовавшихся и не новообразовавшихся холдингов, в которых действительно западный капитал, в которых сидят топ-менеджерами люди оттуда. Но опять же, им и не хватает понимания здешнего зрителя, читателя и так далее, потому что они все пытаются измерить западными мерками. То есть нужно сочетание западного опыта, западных больших денег и культуры медиавладения с пониманием здешнего рынка. Этого нет ни у кого.
Может, просто принцип яснее. Вот що було? щоб була газета, там, щоб був канал. Ото хай собі буде. А там продам колись.
Ну, це
комусь.
Як Мерседес, да, да. У пацанов є, а у нас нет. Да. Ну, что это такое?
Действительно.
А может быть, журналисты, Олег, относятся к своей деятельности тоже точно так же, как к деятельности любого работника любого другого предприятия?
Я за всех журналистов не расписываюсь. Я отвечаю только за себя. Поэтому я отношусь к своей, громко говоря, деятельности очень спокойно. И считаю, что если текст...
То есть вы не чувствуете, что вы работаете на сахарном заводе?
Абсолютно.
Да.
Если бы я чувствовал, я бы пошел на галеру. Может быть, там было бы комфортнее, чем на сахарном заводе.
Понимаете? На галерах работает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он раб на галерах. Почему вы смеетесь?
Я знаю, читал вашу статью.
Это не моя статья, это интервью президента России журнала «Тайм», простите.
Вот поэтому этот образ и возник, между прочим, отсюда. Поэтому... Я скажу честно, как бы. Главное отвечать за что? За свой текст, за свою, если она там есть, мысль, идею, если это кого-то на самом деле волнует, тревожит. Вот он открыл какой-то факт. Я говорю о своем профильном
да,
поле.
Я понимаю, да.
Актер и художник, да, а вот был, а вот вспомнили, а вот напомнили, а вот увидели, что есть не только вот кабачок наш, о котором много сегодня, такой лейтмотив у нас, но и другие. И слава богу, написали там материал недавно. Чудный был артист, гениальный был наш Фюнес, Сова Андрей, вы такого даже не помните.
Почему? Я помню, я не такой молодой, как это, мне хотелось бы, а там не помню, кто такой Сова, а я помню.
30 лет люди
собирали,
ничего, все закрыли, фестиваль имени, все, ничего не надо. Мы можем ругать российские СМИ, да, есть за что, но иногда я смотрю, как правило, под занавес новости, бесконечное упоминание о... Не только о политиках, но о тех, кто состроил какую-то славу, гордость в сфере прекрасного. У нас можно смотреть подряд новости на СТБ, и 3 вечера подряд у нас о концерте там Моисеева. Ну, это замечательно, кому-то интересно, но ничего другого. То есть нас вводят только в это прокрустово.
То есть вы хотите сказать, что в перерыве между политическими программами украинские зрители могут смотреть аншлаг?
Исключительно.
Да?
Исключительно.
Ну, условно говоря.
Я говорю только вот как бы по профилю, который я представляю. Понимаете? То есть масса замечательных есть страниц. Вот мы шарахаемся, к сожалению. Мы решили, что все началось там 16 лет назад. Все там началось. И культура, и политика, и история. Так уже решили многие.
Так для многих людей так и началось?
Так и началось. Да. Для многих, но не для всех. Потому что нельзя перечеркнуть другой период, где были замечательные произведения, открытия. Это вот... Я не знаю, это наша с вами тоже какая-то вот жизнь, там, детство и все. И, например, мне это очень больно.
Продолжим беседу с Олегом Вергилесом и Атаром Довженко сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Сейчас мне остается только слушатели, что сегодня в 13 часов выйдет в эфир программа «Образование» с Ольгой Орловой. Тема выпуска «Зачем нужно сегодня гуманитарное образование?» Действительно. В студии «Радио Свобода» член редколлегии журнала «Вопросы образования», заведующая кафедрой словесности факультета журналистики Высшей школы экономики Елена Пинская и координатор социальных проектов Московского исследовательского мирного банка Исаак Фрумкин и директор Московского лицея 1535 Михаил Макринский.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В Черкесске минувшей ночью при взрыве гранаты погиб милиционер. Еще один получил ранение. По данным правоохранительных органов, в милиционеров бросил гранату мужчина, которого они пытались задержать. Он также доставлен в больницу с ранениями. Военная полиция Грузии освободила 3 россиян, задержанных в Поти в минувшие выходные. Как сообщили в штабе российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта, задержанные были ранее уволены с военной службы за нарушение контракта. Коллегия Министерства образования и науки России утвердила новый перечень школьных учебников. Среди них и учебник истории «История России» 45-2007. В Казахстане в международном аэропорту Алматы взорвался самолет частной германской компании. Из 4 находившихся на борту человек, 1 погиб, остальные ранены. Власти Грузии обнародовали запись разговора Бадри Патаркацишвили с сотрудником грузинского МВД, в ходе которого бизнесмен предлагает чиновнику деньги за арест главы МВД Вано Мирабишвили на следующий день после президентских выборов. В Индонезии оползни, вызванные проливными дождями, причиной гибели более 50 человек. Стихия обрушилась на несколько районов острова Ява. Ливни не прекращались там более 12 часов. Президент Афганистана Хамид Карзай в ходе двухдневного визита в Исламабад проведет переговоры с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом. Представители ООН ведут переговоры с правительством Афганистана в связи с его решением выслать из страны двух европейских дипломатов. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что гости в нашем киевском бюро. Сегодня редактор отдела культуры газеты «Зеркало недели» Олег Вергелес и обозреватель издания «Телекритика» Атар Давженко. И мы обсуждаем итоги медиагода на Украине. Готовы их обсудить с вами, уважаемые слушатели. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации. Звонок бесплатный. Вот что я хотел спросить у вас, Атар. Как считаете, вообще вот за этот год влияние российских средств массовой информации, оно уменьшилось на Украине? Или вообще можно говорить, что его больше нет? Или
оно
нельзя?
Есть. Оно есть, естественно. Оно довольно велико, но, с другой стороны, его склонны преувеличивать. Вы знаете, я вот как бы просто составил себе табличку количества аудитории российских каналов. Ну, мне легче говорить о телевидении. Оно намного меньше, чем мне казалось. То есть вот многие люди там говорят, что я смотрю только российские каналы, все такое. Их 10% там максимум, да, по всей Украине. И самое интересное, если не учитывать Крым, то во Львове, в Харькове, в Киеве, в Днепропетровске оно приблизительно одинаково, это количество. То есть говорить о том, что все русскоязычные регионы сидят на игле российского телевидения, нельзя. То есть действительно, ну, эти средства массовой информации, у них есть одно большое преимущество. Они качественнее, чем наши. К сожалению, для нас, да. Но с другой стороны, все-таки, поскольку всемирная тенденция такова, что свою местную информацию все-таки люди предпочитают там информации всемирной и тем более из другой страны, естественно, это влияние по мере того, как люди все меньше отождествляют себя с общесоветским пространством, это влияние уменьшается. Я думаю, что осталось лет 10-15, а потом уже оно будет приблизительно таким же, как влияние там польских каких-то еще средств массовой информации.
Ну, может быть, еще дело в продукции.
Ответ исчерпывающий.
Да, я что я хотел спросить у вас. Может быть, дело в продукции, ведь очень многие люди не смотрят российские телеканалы, как резонно говорит Атар, но они смотрят российские телепрограммы на украинских телеканалах.
Так в основном они идут.
Да.
Вот. А зачем вот нам сейчас обманывать друг друга? Вот Атар, как телевизионный аналитик, он знает, что составляет проценты там гиперуспеха телеканала «Интер», самого как бы...
Да.
А что? А вот мыло «Долгоиграйка», этот «Татьянин полдень» или что там еще.
Да.
А вот шоу эстрадное российское. Поэтому вот это обольщение «Ах мы!» А вот мы первые, а мы... Да, а в чем, ребята, подождите, вы купили там за 100 рублей или 100 долларов пачку как бы этого всего обмылков. И «Ах мы!» Поэтому верхушка вот этого айсберга рейтинга – это показатель. Действительно, в основном все как бы купили.
Ну, это правда,
показали.
Да.
И вообще, честно говоря, даже вот я думаю, а зачем аналитика сейчас? Что анализировать?
Телевизионная аналитика?
Секонд-хенд,
да. Вы хотите уволить Атара?
Боже упаси, наоборот. Наоборот. Вот, поэтому все, наверное, проще, чем нам кажется.
Это взять на работу, это предложение, спасибо.
Я тебе уже говорил.
Ну, мне кажется, что нужно все-таки разделять эти два понятия, потому что если мы говорим о влиянии средств массовой информации, то есть о влиянии все-таки на общество, то оно уменьшается. Зависимость местного телевидения и местных СМИ других меньшей мерой от российского продукта велика. С другой стороны, сейчас происходит такая подмена понятий, то есть местное производство, оно в принципе мало чем отличается от российского, потому что оно оно ориентировано в первую очередь на общий этот рынок. И общий рынок есть, и он никуда не денется. С другой стороны, еще одной стороны, общий рынок, он будет всемирным, я думаю, рано или поздно. У нас поздно, там рано. Но в любом случае, в конце концов, он выйдет на следующий уровень, и украинско-российско-белорусско-казахский этот рынок, он будет его частью.
Здесь я не знаю, кто у нас отвечает за рейтинги, но есть определенные структуры.
Джефки.
Да, я понимаю. Я недавно был в Одессе, там был театральный фестиваль небольшой. Что меня поразило, кроме всего прочего? Значит, было ощущение, что это, безусловно, так сказать, атмосфера Ильфа и Петрова. И в каждом вообще закоулке, в каждой подворотне есть телекомпания, телестудия. Количество их я не мог вообще сосчитать.
Нет, это известный факт. В Одессе почти нет газет, но есть огромное количество телевизионных
огромное.
Компаний.
Огромное. Да. Но я с этим столкнулся как бы непосредственно, потому что меня водили за руку. А вот там какой-то эфир, а вот расскажите. Я говорю, а как? А еще? И оказывается, это смотрят. Оказывается, да? Оказывается, там есть даже какие-то рекламодатели, которые поддерживают вот эти маленькие студии, ведущая сидит, рассказывает, а наш мэр, а вот к нам приехали там на час... Это так забавно.
Это все скоро кончится.
Это скоро кончится.
Переходом на цифровое телевидение, да? Места для всех этих каналов не будет.
Знаешь, вот очень жаль, что это закончится скоро.
Может, в интернет перейдет, разве что.
В этом есть какая-то такая вот, ну, в хорошем смысле.
Представляете себе, чтобы вся Одесса сидела в интернете и смотрела эти 60 каналов?
Останутся они там на зло врага.
Ну, я так понимаю, что ведь, по большому счету, это тоже такой момент, очень любопытный такой момент развития региональных средств массовой информации. В Одессе действительно очень много телеканалов, а во Львове очень много газет. Во Львове гораздо меньше телевидения.
Не так много,
больше,
как хотелось.
Да. Ну, больше, чем в других регионах Украины.
Да, да, да.
Вот, это тоже такая удивительная совершенно ситуация, когда действительно в Одесской области, на юге Украины, очень много смотрят телевидение, а на западной Украине гораздо в большей степени, чем на юге, читают газеты, в том числе там есть своя качественная пресса. Uh-huh. И вполне возможно, что это играет роль в формировании их политической позиции.
В Одессе нет качественной прессы. Нету, я не нашел ее качественной, ну, кроме «Альманахов», но это как бы более литературное. Есть вот эти, опять-таки, сканированные такие эрзацы дикие, газета по Одесске, там уже какую-то чушь пишут, «Комсомолка в Одессе», там «Дурдом». Это все оно, ну, не оригинально, оно даже пошло чуть-чуть. Я не люблю вообще вот эти все «в Украине у нас то». Да делайте просто свое, зачем это, приписки эти.
Это тоже вопрос такого
вопрос,
тенденции,
да,
развития этих средств массовой информации, потому что действительно...
Ну, есть инерция старых советских брендов, они остались, никуда от них пока никто не убежал, они замечательно здесь чувствуют, та же «Комсомолка» в Украине и так далее, ну и будет, наверное, еще. Ну вот, ну что-то, правда, есть в этом такое смешное и забавное, ну уж как-то меняйте, может быть, что-нибудь.
Я так понимаю, что это просто газета рассчитана на ту аудиторию, которая еще помнит старые издания?
Я думаю, нет. Все-таки это лицензированный контент, то есть статьи из Москвы там, или откуда там они... Ну, есть, конечно, верность советским брендам, но ее тоже не следует преувеличивать, потому что при таком огромном количестве разнообразной продукции, быть верным известиям там, или «Комсомольской правде» всю жизнь, ну, есть же выбор, есть из чего выбрать.
Угу. Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, это вы, здравствуйте.
А, вы меня слушаете,
да? Да. Как вас зовут?
Меня зовут Иван. Понимаете, дело в чем? У меня такое ощущение, что проблемы абсолютно одинаковые, что в России, что в Украине, поэтому я буду говорить в комплексе. Мне кажется, что вот эта проблема массовых средств информации, чтобы они, так сказать, были на хорошем культурном уровне, это не может в принципе решаться рыночным путем. Тут должна быть единая государственная политика, но государство само должно быть на соответствующем уровне. Что я не знаю, как на Украине, а в России это просто отсутствует. А украинцам я этого желаю. Спасибо.
Тут, кстати, Олег, это к вам как раз вопрос довольно такой очевидный, потому mm-hmm. что вот в России состоялся канал «Культура», как такой важный, я бы сказал, такой эстетический даже, даже не как в телевизионах, как эстетическое такое вот явление. Он
состоялся,
да?
Пришли, да, к Ельцину, попросили денег, нашли.
Ну его же потом сделали, да. На Украине тоже есть канал «Культура», вы его смотрите?
Вы знаете, ну это, знаете, уже какая-то такая вот, как анекдот бородатый, это какая-то бородатая тема, правда, даже не хочу о ней долго говорить, ну есть, это все бессмысленно, это все не... Ну, как бы, ну, неинтересна эта тема, поверьте. Причем работают вот в этом, как бы, там, в этой комнатушечке, даже нет студии, как бы, приличной, достаточно замечательные люди. Они вот подвижники, у них копеечные зарплаты, я интересовался, кстати. Что они делают, зачем они делают, в каком пакете этот канал «Культура» вообще найти, где его можно? Ну, можно, наверное, при желании, но там забивают эфир, ну, попсой какой-то, даже уже.
Они... Мы должны объяснить слушателям, да, что украинские зрители смотрят телевидение в пакетах. То есть они должны подписаться на некий телевизионный пакет, чтобы иметь определенное количество каналов.
Да, есть такое. Поэтому сопоставления здесь, ну, не то что некорректны, они беспощадные, понимаете? Ведь там Россия, вы говорите, все, ну, действительно, есть это государственное, наступательное. Я не люблю слово «тоталитарное», наверное, но она в чем-то тоже есть такая. Вот культура. Вы знаете, я думаю, вам это известная цитата, когда ругали Путина, т.т., и была реплика, ну и что, зато его деятели культуры любят.
Ну, Никита Михалков, безусловно.
Ну, при чем тут, да, Никита? Ну, написали только 4 человека письмо, ну, там больше потом стало, Юрский, Басилашвили и так далее, якобы письмо протеста. Ну, вы помните эту, да, историю, да? А ведь остальные все за. И канал «Культура», ну, безусловно, огромные деньги. Я не знаю, почему здесь это никому не нужно. Непонятно. Или это экономический вопрос сугубо, который не разрешим сейчас. Или это инерционная такая вот эта лень, такое вот хуторянство. Вот мы построим, разрушим, откроем еще 500 музеев ненужных, в которые никто не ходит. В старые-то никто не ходит. А вот это окно телевизионное, да зачем? Объяснять, просвещать бессмысленно. На самом деле проблема-то для меня, как бы, и для всех. Вот телевидение абсолютно, вот оно нивелировало эту функцию просвещать, развлекать, прыгать, петь, отуплять. Это все мы понимаем прекрасно. Вот слово как-то все стыдно, просвещение. Почему нет? Народники когда-то, бедняги, ходили, там рассказывали по битым, по этим дорогам, рассказывали, доносили. А сейчас что может просветить вот это все? То, что мы сейчас вспоминали, рейтинговый, да, как бы такой главный блок у нас. Ничего, только вот кто там, здравствуйте, все.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, алло. Сорвался у нас слушатель, к сожалению.
Это Москва, как правило, звонит.
Разные регионы России звонят, конечно. Да. Да. Надо будет просто спросить в следующий раз, откуда был радиослушатель. Но, кстати, если продолжить уже эту беседу, Атар, то ведь на самом деле очевидно, что очень много лозунгов о культурном развитии страны и так далее, они выдвигаются на самых разных уровнях, от президента там до чиновников среднего звена, но никогда реальных денег на это не выдвигается, согласитесь?
Ну, я бы не сказал, что их так много, этих лозунгов, в последнее время. Последнее время лозунги в основном о возвращении вкладов, да, там, цен на газ и так далее.
Армии,
да. То есть, в принципе...
А их вообще нет, этих лозунгов?
Ну, да. То есть, и денег нет, и уже и лозунгов нет.
Украина превращается в социальное государство.
Абсолютно.
Ну, такое...
В худшем смысле этого слова, к сожалению.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, представьтесь.
Добрый день. Верван меня зовут.
А вы откуда?
Я из Москвы.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот меня интересует не такой вот принципиальный вопрос, как у вас про прессу, а вообще общеполитический. Вот для меня такие лидеры, как Тимошенко, Жириновский и вот Дульче в Италии, это одного плана люди. И тем не менее, они как-то вот завоевывают людей. Для меня это вообще загадка. И еще, вот как вы к этому относитесь, как у вас на это мысль какая есть? И еще один вопрос, а как у вас вот с подсчетом на голосов? Вот у нас заказали там около 64% озвучили, они столько и получили. Спасибо.
Это вам вопрос, Виталий.
Нет, да. Это не мне вопрос, потому что я ведущий. Я не отвечаю на вопрос, а только предоставляю вам возможность на них ответить. Это очень все просто. Про подсчет голосов ответит Татар, а про феномен Тимошенко вы, потому что это чисто, кстати говоря, культурный вопрос.
Художественный, да, такой?
Ну, конечно, это же вопрос исполнения роли. Вот есть роль Жириновского, роль Тимошенко. Вы уже нашли для нее маску. Теперь осталось только...
Сначала Татар, потом я.
Ну, хорошо.
С подсчетом голосов у нас уже лучше, но еще не совсем хорошо. Я думаю, что результаты последних выборов приблизительно, к сожалению, соответствуют действительности.
Это все?
Да. Ну, а что ты еще скажешь?
Вы знаете, ну да, если вот спросил слушателей конкретно вот о маске, да, мы уже так условились, договорились. Не помню, кто сказал, может, даже вы когда-то сказали, вот такая реплика, что у Тимошенко некий силиконовый имидж.
Я такого не мог
это
сказать
не
о женщине. Нет, нет, нет.
Окей,
нет,
все. Кто-то сказал злой, наверное. Вот Тимошенко, вот мне кажется, это субъективное ощущение, как политика, как образа, медийного образа, такой вот модели в пространстве. Действительно, человек, которому не пристает, по большому счету, вот как бы хула, она сразу же ответит, все понятно. Это, ну, это шоу-бизнесовый вариант на самом деле. Ее умение как бы манипулировать толпой, ее умение нравиться, ее эстрадная манера подачи себя. Я вам честно говорю, когда вот был период ее снятия, первый тогда, вот этот первый, может, уже последний, я в первый раз ее сравнил, сцену со «Слезой», с крупнейшими как бы мизансценами мирового театра, там на уровне даже Демидовой и Дорониной, когда я был в оцепенении таком вот просто вот зрительском. Понимаете? Вот это был ток определенный. Человек обладает качествами определенными, безусловными, актерскими. Без этого нельзя. То, чем не обладают, например, другие как бы люди, которые претендуют. Вот и все, ничего с ней не могут сделать. И не сделают. Это магия личности. К этому нужно относиться, и, мне кажется, даже с уважением, понимаете? Это природа определенная.
Ну, как к актерскому таланту?
Талант безусловный, безусловный. Я не поклонник каких-то вот этих фокусов популистских, наверное, как и многие другие люди. Ну, все это понятно, прозрачно, наивно, для кого рассчитано, ясно. Но нельзя не вот так сказать голову уважения, браво, браво, бис.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, представьте, пожалуйста.
Это Гусь Хрустальный Николай.
Здравствуйте,
Виталий.
Николай.
Да. Виталий, да. Дорогой. Можно? Хочу по-доброму поговорить в канун Нового года и на исходе уходящего года.
Ну, поговорите.
Виталий, во-первых, я от чистого сердца лично вас и весь ваш коллектив высокопрофессиональный, в полном смысле слова, поздравляю. С наступающим Новым годом.
Спасибо. Особенно приятно это слышать из Владимирской области.
Да. Виталий, а вот вопрос такой, что о том, что идет идеологическое противостояние, не мне вам объяснять. Вот я вам хочу сказать, что в данный момент вы безусловный победитель ваш Радио Свободы. Правда. Вот настолько здорово все у вас отработано. Ни рекламинки никакой. Мобильность, режиссура уникальная. Я прям восторгаюсь. Только из одного профессионализма, ну, нужно вас слушать.
Спасибо, спасибо.
Виталий, это на фоне того, что вот наши российские СМИ «Маяк» вообще испоганили. Радио России, это с утра начинается просто мол, просто будь мужчиной, и кончается этим, испоганено.
Это
так
реклама.
Что, спасибо вам большое.
Спасибо.
Виталий, и вопрос у меня, он, в общем-то, безобидный. Я вот чему говорю, Виталий, все равно нам жить... На этой земле, правда. И вот у меня в голове не укладывается, ну почему ваши хозяева вот никак не могут разуметь, что обустроенная, спокойная Россия, это же залог благосостояния и Запада, и Америки, и в конечном счете всего мира.
А что вы хотите
вот
сделать?
Конкретный вопрос, ответьте, пожалуйста.
Я нет, а что, на что ответить-то?
Вы ответьте.
А что, на что? Что сделать надо? Что
почему это... не разумеют ваши хозяева, что... Не надо Россию вот шибко-то уничтожать. Надо смириться, что мы идем своим путем. Мы никому
понятно.
Не угрожаем.
Понятно. Но, к сожалению, спасибо, не знаю, кого уважаемый Николай имел в виду под хозяевами, вероятно, он имел в виду не совсем Радио Свобода.
Ну, почему
вот.
Так? Почему этот вопрос вообще возник?
Ну, вероятно, потому что слушатель все-таки слушает не только наше радио, но и слушает радио «Маяк» и радио России.
Ну, вот он же, да.
Тут ничего не поделаешь, нельзя, как говорится, какой-то классик сказал, жить в обществе и быть свободным от общества, уж совершенно, да, тут никакой радио свободы, к сожалению, уже на данном этапе исторического развития не поможет. Поэтому будем просто скажем, Николаю, что Россию никто не уничтожает. Вот, более чем.
Уж вы так точно.
Да, Радио Свобода уж точно не содействует ее уничтожению, напротив. Старается делать все, чтобы были альтернативные точки зрения в этой стране, что помогает процветанию любой страны. Вот, что Россия идет своим путем, я не знаю, Лев Николаевич Толстой считал Россию цивилизованной европейской страной. И многие русские мыслители и до, и после него были уверены в этом, и поэтому... Наверное, единственный путь, который может идти Россия, это путь цивилизованной европейской страны, участника европейских и евроатлантических структур. Но я думаю, что к этому должны прийти сами россияне. Здесь, на Украине, в соседней стране, люди давно пришли к этому пониманию. Сегодня Украина является ярким примером того для России, как нужно развиваться в демократическом смысле, в смысле вектора развития. Я думаю, что России нужно просто последовать украинскому примеру в этом смысле. И это самое большое пожелание, которое можно россиянам сказать на Новый год, чтобы они восприняли этот пример.
Это обращение, да, такое?
Новогоднее обращение, обращение, да? Нет, это просто ответ.
Народу.
Просто ответ Николаю.
А вам возразят, ну, Толстой, ну, он Шекспира ненавидел, отвергал европейскую культурную ценность. Что вы, его примерно...
Лев Николаевич не имел возможности так часто ходить в театр, как Велик. Он был занят, он писал не в газету.
Жена ходила и все ему рассказывала.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте, а вы кто?
Леонид из Смоленской области.
Здравствуйте, здравствуйте.
У меня такой вопрос. Сразу, как только стали известны результаты выборов, Юлия Тимошенко, я ее про себя зову Леся Украинка, она как-то так высказалась. Когда ей спросили о правительстве, она говорит, ну, правительство это типа, это всегда успеет, им нам сейчас главное решить. Значит, на Раде лишить депутатов всяких привилегий и неприкосновенности.
Да, 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 так она говорила.
Вот, и отменить призыв в армию.
Угу.
Я сначала позавидовал украинцам, потом подумал, а как она одна может за всех депутатов расписаться, что они все решат лишить себя всяких привилегий. Может быть, она просто по инерции продолжала этот предвыборный пиар? Я что-то не поверил.
Да, да, понятно, Леонид. А там лишат депутаты лишат себя или не лишат?
Я думаю, право на бесплатный проезд в общественном транспорте они себя обязательно лишат. Ну, не всех привилегий, но некоторых из них, тех, которые меньше всего необходимы, на самом деле они себя лишат. От квартиры они не откажутся.
Так все себя лишали перед выбором? Всего вообще лишали?
Ну, да,
вообще,
да.
Вообще всего лишили и те поперед другого бежали. Я так и не понял, действительно лишили или
интересно,
не лишили.
Интересно, что Юлия Тимошенко волнует российских слушателей.
Известно, что даже выборы премьер-министра Украины освещались российскими средствами массовой информации, часто телеканалами, более интенсивно, чем многие российские политические процессы.
Ну, это же интересно.
Да, это просто интересно.
Что касается призыва в армию, мне кажется, что здесь на самом деле, то есть и инициатива-то хорошая. Если бы это все было сделано грамотно и сделано без популизма, я думаю, что большинство все-таки поблагодарило бы за это.
Мне не понравилось сравнение с Лесей Украинкой.
Имеется в виду коса. Да.
Несчастная бедная женщина. Несчастная женщина.
То Леся Украинка?
Конечно, Леся Украинка. Несчастнейший человек в своей жизни. Я считаю, что это великая драма, великое горе. Многие просто даже не подозревают вот из тех, видят такой нимб над головой.
Ну, конечно, они видят нимб, видят памятник, но с другой стороны, да. Что Леся Украинка тоже весьма, с точки зрения литературной, грамотно и четко выстроила свой образ, причем на века. Я вас уверяю, что Леся Украинка будет помнить тогда, когда слушатель не будет помнить Юлию Тимошенко.
Ну, как сказать, во-первых, кто там будет кого помнить? Ну, так, а все выстраивали свои-то образы. Ахматова выстраивала свой образ.
Каждый выходит. Ну, так, а что делать? Да. это естественный такой литературный прием, да. Даже не литературный, жизненный, потому что вас тогда просто не будут читать.
Ну, имидж вам, тоже,
да. Да, так в такого того времени. А что касается вот внимания к фигуре госпожи Тимошенко, я видел все процедуры избрания госпожи Тимошенко, когда ее избирали, не избирали по российскому телевидению, по каналу «Вести-24», просто в прямом эфире. И так что пока мы просто выключались, канал «Вести-24» включался в Москве, канал «Рада». И все, кто хотел смотреть это такое захватывающее зрелище. Да? Так что речь Юлии Тимошенко слушал по этому же каналу, только просто с синхронным переводом на русский язык. Наверное, так, Юлия Владимировна и не мечтала об этом.
Какая перспектива для экспансии у украинского телевидения на российский рынок?
Я думаю, что если бы канал «Рада» выходил в прямом эфире вообще... В России, опять-таки, с синхронным переводом нашлась бы большая вообще аудитория, которая вообще поинтересовалась бы, как это в парламенте происходит, что в парламенте, оказывается, не только гимн поют, и не только речи произносят, но еще и вообще о чем-то дискутируют. Это тоже очень интересно было бы для российского телезрителя. Потому что известна знаменитая фраза о том, что Государственная Дума России — это не место для дискуссии. А Верховная Рада — это место для дискуссии. Вот приближаясь, мы уже фактически, у нас осталось... минута, да, до окончания программы, поэтому хотелось бы просто, чтобы вы очень кратко сказали, вот какое у вас представление о будущем, так сказать, вот о будущей тенденции развития украинского, пессимистическое или оптимистическое?
Украинских СМИ?
Украинских СМИ, украинского общества, это ведь одно и то же, СМИ — это только зеркало.
Я не знаю, как ответить на ваш вопрос.
Подумайте, уж просто эфир кончится. Вы тоже не знаете это?
Ну, я думаю, что скучно нам не будет 100%. То есть будет на что посмотреть, что обсудить через год, через два.
У меня радости нет, например, особенной.
Ну, хоть предновогодняя радость есть?
Ну, так... Там, если елочки вижу, какие-то мерцающие. Нет, у меня пессимист скорее.
Ну, видите, Атар оптимист.
Ну, слава богу, какой-то конфликт наметился.
Пессимист, да. Напомню, что гостями нашей программы были сегодня Олег Вергилес, редактор отдела культуры газет «Зеркало недели», Атар Довженко, обозреватель издания «Телекритика», вел программу Виталий Портников. В связи с тем, что это последний, так сказать, мой эфир «Часа прессы» в этом году. Желаю радиослушателям всего доброго в году следующего. Встретимся уже в январе. А сейчас только напомню, что в эфир выйдет информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема выпуска — Министерства образования России одобрило новый школьный учебник по истории, вызвавший резкую критику демократической общественности и научного сообщества. Такой вот новогодний подарок российским школьникам.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».